Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин.
Здравствуйте.
И с его помощью, я надеюсь, мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в Фомино воскресенье и на наступающей неделе. Следующее воскресенье, которое мы больше знаем как Фомино, имеет еще второе название Антипасха, с которым, сколько не объясняет народу, он все равно путается и приходит в недоумение, почему анти.
Немножко смысл поменялся. Дело в том, что анти не значит против, а значит вместо. И, кстати, когда мы говорим об антихристе, именно этот смысл, он первый. Это тот, кто выдает себя за Христа. И антипасха — это другой способ отпраздновать Пасху, скажем так, по-другому ее отметить. В этот день и богослужение особенное совершенно, оно больше похоже на празднование двунадцатого праздника. Вот, то есть и так отметили, вот в нашем богатстве и так отметили, вот в этом смысле антипасха.
Ну, я думаю, что события, которые вспоминаются в это воскресенье, всем нашим радиослушателям так или иначе известно, поскольку речь идет о одном из апостолов, который не смог быть вместе со всеми в сам день Пасхи и сказал, что он уверует в воскресение Христово, только если убедится в этом сам. И об этом очень много всего написано и сказано. И, наверное, каждый из нас так или иначе думал об этой ситуации, думал, может быть, примеряя на себя, потому что мы все довольно скептически относимся к чудесам. Наверное, так же, как и апостолы. Очень трудно поверить в то, чего не может быть. Ну, с точки зрения нашей жизни и нашего земного житейского жизненного опыта. Чем так важен пример Фомы?
Вы знаете, действительно, у нас даже есть такое присловие «Фома неверующий». И Христос говорит ему, как бы упрекая, «блаженные не видевшие и уверовавшие». Но на самом деле неверие Фомино, оно и промыслительно, и оно по-разному осмысливалось богословами за прошедшие века. Во-первых, почему его не было? Потому что это было нужно ему и всем нам. Ему нужно было еще потомиться неделю в ожидании встречи с воскресшим Христом, промыслом Божиим. Вообще Фома, мы его как называем? Фома-близнец, вслед за Евангелием, да? Это человек, у которого был близнец, но его нет среди учеников Христовых. То есть это человек, который, как мы помним из Евангелия, готов пойти умириться с Христом. Он говорит, пойдем, и мы умрем с ним. Давно ли иудеи искали убить тебя? Его вера такова, что он готов все менять вплоть до смерти, следуя за Христом. В богослужениях этого дня есть похвала его неверию. «О блаженное неверие Фомино» в стихирах, по-моему, на Господе возвах говорится. И это очень важно. Не только потому, что мы утвердились в вере, и все апостолы увидели раны на воскресшем теле Христа, что это те самые раны, о которых они знали, каким страшным образом они получены. Но и для апостола Фомы, для него это является важнейшим событием в жизни. Понимаете, мы очень просто здороваемся друг с другом, говоря «Христос воскресе, воистину воскресе». Для первых христиан это были революционные слова. Они переворачивали весь мир. Человек приходил к другому человеку и говорил, воскрес, человек победил смерть, мы в него веруем. И если человек другой отвечал, да, это истинно так, то это был брат во Христе по вере. Этими словами друг друга, во-первых, приветствовали христиане. И это была главная красота проповеди, что смерть побеждена, потому что Господь с нами, Он нас любит во Христе Иисусе. Это были совсем непростые слова. И если он воскрес, то вся жизнь должна быть другой, и нечего бояться. И надо идти об этом рассказать всем. И вот если надо так поменять жизнь кардинально, то надо точно знать, что он действительно воскрес. Для Фомы это было важно, может быть, даже не потому, что он от этого больше или меньше любил Христа, он любил его больше своей жизни, и мы это знаем. Для него это важно, потому что если это произошло, то все должно быть по-другому. Вот маленький пример приведу. Когда-то очень давно, в начале 90-х, мне попалась знаменитая брошюра отца Николая Афанасьева «Трапеза Господня». Это был человек, преподававший в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, эмигрантском, канонист, который восстановил отношение к литургии, реконструировал отношение древних христиан к литургии и к причастию на основании правил, книги правил и канонов. И оказалось, что отношение к Евхаристии и к причастию на ней совершенно не такое, как мы получили в наследие из XIX века, которое по инерции вот, просто копировалось, потому что иначе было не выжить, весь XX век. И я одному глубоко верующему человеку эту брошюру дал почитать. Она была издана как-то не очень, и он ее все откладывал. А потом, я говорю, ну почитай, пожалуйста. Он ее прочитал, он на следующий день прибегает в храм, он работал в храме иконописцем. Говорит, давайте соберемся. Что такое? Давайте позовем духовенство. Давайте все сядем и обсудим, а что такое? Теперь надо по-другому жить, если это все так. Понимаете? Как мы... Вот он сказал так. Как мы теперь жить будем, если вот Евхаристия, она такова для нас должна быть? Как мы это будем восстанавливать? А для Фомы вот это «как теперь жить»? И что теперь делать, если Христос воскрес? Все надо менять. Мы ничего не боимся. Смерти нет, она побеждена. Пойдемте об этом, всех приобщим к этому. Понимаете, это его проповедь в дальних странах и мученическая смерть. Она вся начинается здесь, вот в этом уверении. Вот такой был человек, ему надо было в этом увериться. Ему надо было прикоснуться. Он не прикоснулся в результате, да? Ему достаточно было увидеть. Вот, но в этом есть какой-то, может быть, более глубокий смысл, чем просто я вот не верю, а теперь верю.
Но сказано, блаженны не видевшие и уверовавшие.
Это большое утешение в этих словах, потому что это все мы.
Ну, и не только да. Мы, это, собственно говоря, все в отличие от тех немногих апостолов, которые видели.
Да, да, это вот все мы, ученики Христовы, которые живем верой. И ожиданием того, что мы когда-то будем знать, как говорит апостол Павел, как мы познаны, то есть как Бог знает нас, мы будем знать Его. А пока мы как сквозь тусклое стекло смотрим, да, и мы понимаем, что речь идет об античных зеркалах, это отполированная медная дощечка, в которой, конечно, все отражалось очень плохо. Вот тут вот этот образ берет апостол Павел. Но воскресение все равно для нас должно из какого-то просто праздника красивого и радостного, который сначала отличается едой для людей, а потом занимает, как вот это семя, прорастающее из маленького горчичного семечка, становится деревом, должно стать из, может быть, непонятного, неусвоенного, главным смыслом жизни, как для Фомы.
Но о том, как изменилась жизнь, говорит отрывок из «Деяний святых апостолов» из 5 главы, стихи с 12 по 20, который тоже прозвучит завтра во время Божественной литургии. И там начинается так все очень празднично, что ли. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же было более и более, присоединялись к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улице и полагали в постелях и на кроватях, дабы хотя бы тень проходившего Петра осенила кого-нибудь из них. И вот после вот такого апофеоза первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Но ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал: «Идите, и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни».
Да, в этом удивительном отрывке две вещи, на которые вот я бы обратил внимание. Первое, это то, что верующих же более и более присоединялось к Господу. Вот когда мы с вами крестились, мы присоединились к Господу. Вот не просто какой-то обряд в церкви, а мы стали клеточкой Его тела. Его тело — церковь, которого Он глава. Мы тоже Господние, мы принадлежим Христу. И идите, став в храме, говорите народу все сии слова жизни. Евангелие — это слово жизни. И жизни, которая должна начинаться для меня уже здесь. Жизни будущего века. Сие же написано, это мы уже услышим в завтрашнем Евангелии. «Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Вот эта жизнь во имя Христа, она может называться по-разному. Обычно мы ее называем «жизнь вечная». «До причастницы жизни вечной будем». Да? Среди задач наших, как христиан, мы обычно ставим, ну, там, соблюдать пост, ходить в храм, читать правила. Если мы чуть постарше, то мы понимаем, что надо творить дела любви, надо смиряться, мы познаем сладость молитвы. А если мы скажем это, что наша задача — жить вечной жизнью прямо здесь, вот прямо сейчас вот мы должны быть ее причастниками, тогда и тексты Священного Писания совершенно по-другому открываются. В послании апостола Павла к Тимофею вообще есть такие слова: «Держись вечной жизни, которой ты и призван». То есть за нее надо держаться, знаете, как за поручень в автобусе. Вот. Держись за нее, она в тебе, она началась, ты причащаешься, ты присоединился к Господу. И вот если так на свою жизнь смотреть, такую задачу ставить, то и начинается настоящая глубокая христианская жизнь. Сейчас она во мне есть или нет? Вот я сейчас готов сорваться на ребенка, наорать. Куда денется вечная жизнь, да? Я отпущу этот поручень. Она кончится пока во мне, пока я пленен раздражением и гневом. Я там, вот, там, это меня отлучит от вечной жизни. Она во мне перестанет течь. А вот этот ручей, он иссякнет. Нет, этим я не готов пожертвовать. И не потому, что это мне запрещено, а потому что я теряю эту вечную жизнь, я перестаю за нее держаться. А я призван к тому, чтобы, живя здесь, держаться за вечную жизнь.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Ну вот и подошла к концу светлая седмица, которая вся была для нас продолжением одной пасхальной службы, одного пасхального света и пасхальной радости. А радость остается. Мы не отдаем Пасху, она остается с нами. Но первый раз во вторник, следующей вот Фоминой недели, мы обращаем свой внутренний взор к нашим усопшим. Но это, в отличие от всех остальных родительских суббот, Радоница, которая празднуется на девятый день Пасхи, она все-таки иная. А в чем ее отличие?
Дело в том, что заупокойное богослужение по уставу должно совершаться в субботу. И вообще панихида, если мы внимательно в нее слушаемся, это заупокойное утреннее. Поэтому, когда ее служат после литургии, само по себе уже это должно человека, честно относящегося к богослужению, смутить. Панихида должна совершаться до божественной литургии, там, где и место утреннее. В этот день служить заупокойное богослужение невозможно субботнее, потому что это вторник. И вот эта коллизия, она как бы каждый раз ставит перед нами вопрос о том, как быть. Ну, обычно отслужат обычную вечернюю, утреннюю, а потом панихиду. И с утра панихиду. Но в этом вот есть это недоумение. Как это так? Утренняя литургия, опять утренняя. И мы все живем все эти годы с этим некоторым недоумением. Дело в том, что это память о языческой тризне, которая была распространена до христианизации наших предков. Церковь как бы воцерковила этот день. Церковь сказала, да, мы тоже любим ушедших, мы о них переживаем, но мы за них молимся по-христиански. Мы совершаем богослужение. Причем достаточно давно Стеклян Златоуст свидетельствует о том, что в этот день шли как бы возвестить о Пасхе на кладбище, начиная с III века. Это очень древняя традиция. И какой-то в этом глубинный смысл есть. Потому что вот вы же знаете, что у нас нет иконы в прямом смысле воскресения Христова. Это католическая традиция, где Христос исходит из гроба. У нас есть икона сошествия в ад. Потому что в воскресении Христовом нельзя забывать о том, что он сошел в ад. И мы даже, когда пишем эти иконы, немножко забываем. Вот обычно под ногами у Христа такие перекрестия из досок. И мы забываем о том, что это двери ада, о том, что они выбиты, так что весь крепеж разлетелся, все петли и запоры разлетелись, они выбиты Христом. И он, схватив Адама за безвольно висящую руку, он совершенно потрясающий, как написанный сюжет, он выдергивает его из гроба. И в его лице вообще все усопшее человечество. У Макария Великого у него есть удивительные слова о страшном суде. Он говорит, когда предстанут все народы пред Христом на суд, всецелый Адам, то есть вот для него все народы, это не в Адаме, все в нем. Вот поэтому, конечно, не только мы наслаждаемся здесь Пасхой. А Пасха – это радость и для тех, кто уже в ином мире в нее веровал, к ней стремился, это их ожидание, они ждут этого воскресения своего, что мы воскреснем во Христе, мы будем причастницы этой вечной жизни через его воскресение, воскреснем в телах. Как это будет? Ну, нам пока это не открыто, да, но Богу все возможно.
Но если, опять-таки, исходить из нашей такой земной логики, то, о чем вы говорили, относится в нашем ощущении времени к Великой Субботе. А мы говорим о том, что вот на протяжении всей Светлой Седмицы не совершается поминовение усопших, не совершаются панихиды, а вот только на девятый день. При этом некоторая интуиция, ну, может быть, не имеющая церковной логики, но имеющая какой-то глубинный народный смысл, приводит к тому, что люди ходят на кладбище в вербное воскресенье, люди ходят на кладбище на Пасху, люди на Светлой Седмице умудряются тоже съездить, вот, как говорят, похристосоваться с покойниками. Почему неистребимо народное желание приобщить к этому празднику во всех его ипостасях своих усопших родных?
Это несколько рецидив такого языческого сознания, особенно, конечно, вербное воскресенье. Связано еще и с тем, что все храмы были закрыты в советское время, большинство подавляющее, многие очень разрушены, и в храм нельзя было прийти. Но прикосновение к вечной жизни через молитву за усопших, оно вырывает человека из этой обыденности и все-таки приближает к Богу. Почему сейчас это продолжается? Потому что люди не открыли для себя красоту, радость и значимость причастия в вербное воскресенье, в неделю Ваи, в храме Господнем. Поэтому такой перекос. Люди приходят, приносят еду, которая совершенно покойникам не нужна. Вот, я думаю, что надо собраться, и можно устроить действительно поминальную трапезу, но дома, и начать ее с молитвы за человека. Тогда это будет иметь смысл. Конечно, вот это там распитие, тем более крепких спиртных напитков над могилами, мне кажется, вообще это кощунство просто. Это от непонимания того, что им нужно.
Но ведь... Я думаю, что многим непонятна и традиция приносить на Вселенскую панихиду какие-то продукты и ставить их на стол посреди храма.
Давайте объясним. Ее понять значительно проще, она нормальная. Это милость, которая творится в память о покойниках. Дело в том, что в нашей любви есть надежда на то, что Господь отменит свою справедливость и поступит по своему милосердию. В ответ на любовь к усопшим, которая проросла в нас, молитвам, молитвой и ходатайством за них. Вот человек жил так, что он посеял память о себе. Мы за него болеем, душой нам больно, нам страшно за него. И мы его так любим, что просим Господа его помиловать. И тогда Господь, зная, что сам человек уже не может себя изменить и покаяться там, его изменений нет. Он отодвигает, готов свой справедливый суд и покрывает его своей милостью. В этом вся надежда нашей молитвы за упокой наших ближних и наших любимых. Но мы знаем, что еще можно творить милостыню в память о них и говорить: Господи, вот в его память, в прощении его грехов, прими вот этот дар. И раньше устраивали трапезы для тех, кто не мог их для себя устроить, для малоимущих, для нищих. Это приносили в храм, для тружеников храма, которые обычно бедны, и для тех нищих, которые в этом храме в прямом смысле слова окормлялись, но не от слова «кормил», а от слова «корм». Вот. Они ели и тоже молились за усопших, возносили свою молитву по просьбе тех, кто принес и пожертвовал. Вот в этом смысл приношения продуктов в храм.
А в чем смысл вообще нашего вот этого стремления поддерживать, ну, как многие для себя определяют, контакт внутренний, не давать ослабевать внутренние связи с нашими усопшими родными? Ведь на самом деле совсем недавно были времена, когда родных вообще старались даже детям особо не рассказывать, на всякий случай, чтобы где-нибудь чего-нибудь не то не сказали, что могло обернуться для семьи большими неприятностями в лучшем случае, если не каким-нибудь горем. А поэтому выросло очень много людей в советские времена, которые о своих родственниках, дальше бабушек, вряд ли что-нибудь знают толком. Потом пытались, кто мог, восстановить всю эту цепь своих родословных, но далеко не у всех это получается. Просто носители этой информации ушли в мир иной раньше, чем те, кто остался здесь, обеспокоились сбором этой информации.
Мне кажется, что дело не только в том, что память о них, так сказать, страха ради Лубянского, да, скрывалось. А еще в том, что советский строй, он опирался на то, что все, что делали наши отцы и праотцы, было или смешно, или преступно, потому что это была царская Россия. И только сейчас все правильно. Над ними надо смеяться, царя можно рисовать или преступником, или смешным стариком, он никогда не мог ничего сделать нормального для страны и прочее, прочее. Вот мы отвергли вообще и пренебрегли за советское время памятью тех, кто были нашими предками на этой земле. Это такое преступление советской идеологии, одно из. Человек, приходящий в храм, человек уверовавший, знает, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых. У него все живы. И он знает, что как он будет нуждаться в милости, молитве за него, когда он уйдет, а рано или поздно это будет, так и те, кто жил до него, нуждаются в его молитве. Поэтому вот это внимание, оно связано с тем, что человек исцеляется своей памяти и становится нормальным. Нормальный человек — это человек, который молится о своих предках.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость — настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».